Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте! Вместе с Дананта Дасом мы изучаем ведическую астрологию, а конкретно знаки зодиака. Дананта Дас, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Инна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Дананта Прабу, давайте начнем сегодня с прогнозов. Какие события ожидают нас в ближайшее время?
Надо подготовиться к тому, что завтра затмение. Вообще не совсем точно, что оно завтра. Начинается, правда, оно в 23 часа. Вот, начало затмения, но вот самый пик, он придется, именно точка затмения, и как раз это совпадает с точкой новолуния, соответственно, в таком случае. Он придется где-то на 0 часов 45 минут, это по московскому времени, вот, не знаю.
Вот. Вернее, было бы сказать, с 23 по 24, да? Вот
как, да, да, да. Да, ну вот это получается ночью. Ну, ночью для кого? для России. Вот у нас в самых разных частях света слушают радио. Но то, что для России ночью, это неплохо, потому что какой момент существует? Затмения, они бывают разные, полные, частичные. Ну, их там как кольцевое затмение. Я даже сам не полностью разбираюсь. Вот, это астрономы разбираются. Но они разные по силе, соответственно. То есть, если бывает так, что затмение, когда чуть-чуть совсем солнечный диск закрывает тень или лунный, а бывает, когда полностью. Ну и, соответственно, чем сильнее затмение, тем больше его влияние, влияние негативное. Затмение – это негативная вещь, негативное событие с точки зрения астрологии. И то, что вот где видно затмение в зоне видимости, вот это затмение солнечное, которое завтра будет, или вообще можно сказать завтра, потому что с точки зрения ведической же астрологии день начинается с утра, с восхода солнца. Вот. Но все равно в широтах можно среднее брать время восхода солнца, потому что Заполярье там непонятно, раз в году солнце восходит, например. Вот. Ну, то есть в любом случае с утра начинается. То есть вот ночь, например, со среды на четверг, она относится, ну, будет относиться к среде, например, это будет под управлением среды находиться. А день недели тоже важный фактор для выбора начинаний ведической астрологии. Вот, угу. Вот то, что с утра начинается, сутки.
Сутки начинаются с 6 утра, да?
Да, с 6 утра примерно, вот так вот. Это важно, потому что это странно. Вообще, как начинаешь что-то, так оно и продолжится. Это вот с Новым годом, да, такое есть, часто об этом вспоминают. Ну, на самом деле, вот тот Новый год, который он что отображает в реальности, просто так люди решили, что... На самом деле, не просто решили, на самом деле, он связан с точкой зимнего солнцестояния, то есть, но оно немножко раньше, как раз на Рождество приходится, примерно. Ну, 20, я забыл, да, к сожалению, немножко стыдно, конечно. 21, по-моему, у нас января. Вот, солнечное равноденствие, извиняюсь.
Ну да, либо 21, либо 22.
Да, ну, соответственно, да, Новый год начинается в том смысле, что вот, да, переходит с точки зрения солнечного Новый год, что солнце начинает расти. Вот, есть, конечно, некоторая взаимосвязь. Вот, но в большинстве календарей и культур всегда было принято либо весной встречают Новый год, либо осенью. Вот, и чаще, кстати, точки весеннего равноденствия. Равноденствие как раз... это солнцестояние, я правильно сказал, это не равноденствие, равноденствие весной и осенью. Опять-таки путаюсь. Ну да, это солнцестояние, но, соответственно, в южном полушарии будет самый длинный день, а в южном полушарии, а в северном будет самый короткий, наоборот. Вот, и начинает день расти, да, в этом есть смысл, что Новый год начинается. Вот, ну так не принято было в основном зимой встречать Новый год. В разных культурах, в разных традициях, в разное время встречают. Но сутки точно нигде не было принято начинать с полуночи, вот, когда люди спят. Вот, это, соответственно, вы встречаете новый день, новые сутки, хотя непонятно, с чего они там начинаются, эти новые сутки.
Да, тоже если, интересно, да, откуда
если такой я, если, а если я не ошибаюсь, и, по-моему, хорошо, я на Гопате сошлюсь, нашего ведущего, он говорил, что во время Французской революции ввели этот график. Да, где-то я об этом слышал упоминание. То есть вот когда они там пытались... И, кстати, интересно, они пытались неделю сделать десятичную вместо семидневной, десятидневную неделю, что, кстати, не прижилось. Вот это интересный факт, что у разных культур и у разных народов семидневная неделя, в том числе у индейцев, которые там за океаном жили, да, например.
У всех совпадает.
Совпадает, да, откуда бы они, казалось бы, знали. Вот, и дни недели примерно так вот по описанию совпадают. Притом, если мы говорим, что десятичный счет, объяснение очень простое, вот, на одной руке 5 пальцев, на другой руке 5 пальцев, так появилось число 10. Вот, люди сначала пальцы загибали, сначала они обезьянами были, потом обезьяны типа умнели, вот, потом стали людьми, превратились, потом научились пальцы загибать, а потом считать. Вот, а потом они цифры стали записывать. То есть 7, казалось бы, мы никуда не можем их примкнуть. На самом деле 7 можно вот как раз с планетами связать. 7, септенер это называется, 7 планет. Они и раньше, и в западной астрологии тоже 7 планет использовались. Вот Уран, Нептун, Плутон, они... Уран в 19 веке был открыт. Вот. До этого только 7 планет использовались. Ну, Солнце и Луну... Астрологи планетами называют. Понятно, что Солнце – звезда, а не планета. Но когда астрологи говорили, что планета, они имели в виду... Ну, планета переводится «движущееся тело». То есть звезды, они сами по себе не движутся на небе. Почти не движутся. Иногда бывают некоторые сдвиги, но это вообще очень незначительно.
Но основных планет 7.
Да, основных 7, да, соответственно. А Рахуки это вот, конечно, вот это не попадают в список, потому что они особые. Вот. И поэтому можно так. Не неделя как раз находится по направлениям. Ну, и неделя начинается в ведической астрологии. Да, не только в астрологии, в календаре ведическом. С воскресенья. Воскресенье первый день недели. Суббота завершающий. По-моему, это и в других культурах где-то есть. Вот.
Да, как бы вот где-то не в Англии, потому что где-то я видела вот календари на английском языке. Действительно, что-то с воскресенья где-то начинается. Могу ошибаться, да. Но где-то я видела действительно.
Да, я где-то давал семинар, кто-то был из за границы, и сказали, у нас, говорит, тоже с воскресенья начинается. Может быть, из США были, не помню. Ну вот. Ну, это все логично. С воскресенья, с утра начинается день. Полночь совсем не логично. Это где-то я у кого-то из астрологов слышал, что это признак Кали-юги. Начинает новый день с полуночи.
Ну да, признак Кали-юги также как раз вот Гопати Дас нам рассказывал о том, что признак Кали-юги, когда люди пытаются что-то вот с календарем, со временем делать, да, когда вмешиваются вот в поток времени.
Да, да. Ну вот интересно... Даже Павел Глоба, уж сошлись, на самом деле совсем не подтверждается это его высказывание с точки зрения вед, но он сказал, что все реформаторы календарей, Павел Глоба, они, говорит, умерли, не пройдя порог Сатурна. Ну, это вот там в авестийской астрологии 40 с чем-то лет, я уже не помню.
Вот, ну, серьезно, да?
Петр Первый сделал реформу календаря. Вот, и действительно так и было. То есть там приводили списки, кто делал такие безосновательные. Вот. Иногда они имеют основания, вот, эти реформы. То есть вот, спор о Григорианском и Юлианском календаре. Там папа Григорий, он просто вроде бы увидел несоответствие, неточность календаря и пытались привести в порядок. Но он сам по себе несовершенен, поэтому... Вот. С тех пор и разногласия есть. То есть современный календарь, ну, далек от совершенства, которым мы пользуемся. Достаточно сложный вопрос вот, о календарях, о времени и так далее. Да, ну, получается, тогда можно завтра сказать затмение.
Угу.
Вот, солнечное затмение. Вот. Последние годы много затмений. То есть я помню и в прошлом году, в 2013, даже в 2012 году по 5 затмений было, при том, то ли в 2012 году они совпадали именно с такими важными точками, как на летнее солнцестояние приходилось затмение, потом конфигурация достаточно неблагоприятная при этом при затмении. Затмение имеет важное значение в глобальных предсказаниях. Вот я объяснил, что это хорошо, что в России не видно затмение, то есть там, где его видно, это означает, что тень падает. То есть вот тень
имеет влияние, соответственно, на то место, куда она падает.
Да-да-да, это вот в глобальной астрологии, западной астрологии, мунданы называют, то есть гороскопы планет, предсказания для в мировом масштабе, что год там и так далее. Это раздел астрологии, джотиш называется самхита. Вот это глобальная астрология, вот это учитывается. Вот.
Это затмение, я слышала, тень падает на, по-моему, Америку, Канаду и Мексику, да, захватывает?
Да-да-да, Канада, США и Мексика там как раз и будет видно. Немножко будет на Дальнем Востоке видно, что в этом хорошего мало. Вообще на самом деле ни в коем случае нельзя на это затмение смотреть.
Дорогие наши радиослушатели, Данвантари Брабу, я вот скажу, кто, может быть, у нас находится в данный момент в Америке или действительно на Дальнем Востоке, Канада, может быть, и есть такие. Ну, Данвантари Брабу, какие рекомендации, да, вот вы сказали, не смотреть. Еще я слышала, что затмение, оно может быть и благоприятно, когда нужно очиститься.
Рекомендуется оставлять какие-то привычки старые, бросать что-то, курить, пить, например. То есть вот если человек принимает какие-то таблетки, то в принципе может дать силу. Ну, само по себе событие неблагоприятно. Я рассказывал историю про то, как Рафу Кету возник. Вот. То есть что такое затмение? Затмения бывают в полнолуние и в новолуние. Соответственно, Солнце, Луна и Земля выстраиваются на одной линии. Так вот, это одна линия, это и есть пересечение оси Земли, то есть орбиты Земли и орбиты Луны, лунной орбиты. То есть вот это пересечение орбиты Луны и орбиты Земли, это и есть Раху-Кету, заходящий лунный узел, восходящий лунный узел. Вот, там, где конфликт энергии, столкновение происходит. Вот. И Раху-Кету, он дракон, ему отрубили голову, я рассказывал эту историю, и попало несколько капель бессмертия, и с тех пор, поскольку он как раз сидел между Солнцем и Луной, и они выдали Махини-Мурти, воплощение Вишну, который отрубил как раз голову Раху-Кету, они выдали Раху, что он, обман попытался этот нектар получить. Он охотится за ними, проглатывает их, но поскольку у него как раз отрублена голова, то есть через горло, получается, солнце проходит. Вот, через Раху и Кету. Вот, насквозь. Но для Солнца и для Луны это очень неблагоприятное событие. Соответственно, получается, что вот эти Раху и Кету, они как тени нашего сознания. Солнце – наше «я» представляет, а Луна – наш ум, психику. И Раху-Кету показывает негативную составляющую нашего «я» или нашего ума. То есть вот эти проблемы какие-то. То Раху-Кету – они яд представляют. И в прямом, и в переносном смысле. Но так вот в этой истории, как он возник, Раху-Кету, говорится, из его слюны и крови лук-чеснок возник. Тоже скорпионы, змеи, они тоже... Вот, имеют отношение к Раху-Кету, тоже там в связи с этой историей возникли в какой-то момент. И затмение, в общем-то, оно плохо для здоровья. Вот, отравляется солнечная или лунная энергия. Вот, солнце в теле показывает настолько энергии на теджас, луна на оджас, на жидкости в организме все, солнце на огонь. Вот, они отравляются, получается, и позитивная энергия Солнца перекрывается, и получается негативная. А с точки зрения сознания, очень человек может, в общем-то, принять неправильное решение, И ракету они вообще страсть дают, страсть, сильное желание. Вот, если у человека в гороскопе Луна с Раху, то, в общем-то, эта опасность несет в том, что будет принимать просто какие-то сумасшедшие решения, деньги может, например, тратить в огромных количествах ради того, чтобы свои желания удовлетворить.
В общем, и... легкую можно натворить глупости.
Да, глупости, глупости творят, вот такая страсть охватывает, когда Раху и Кету дают имена. Человеку очень сильно хочется, прям не может, например. И вот не нужно принимать никаких решений. Рекомендуется не выходить из дома за 4 часа до и после затмения, что как раз в России, раз в такое время, то это как раз удобно будет сделать. Правда, некоторые вечером, к сожалению, с работы возвращаются. Вот. Лучше не выходить, не готовить пищу. Вообще-то лучше не пить и не есть. И за 4 часа до и после затмения. Вот. Особенно после будет удобно, если оно как раз в час. Вот. То это совсем не будет тяжело. Ну, соответственно, просто жидкость или пища, которая в ней энергия Раху, и вы сохраняете ее в теле. Вот. Рекомендуется принимать ванну или зайти в реку. Я единственный пример вижу, знаю, когда затмение было благоприятно, это Кришна Чайтанья Махапрабху, который почитается как воплощение Вишну или даже самого Кришны. В 16 веке в Бенгалии являлся, в Навадвипе, в Майпуре. Вот основатель бенгальского вашнавизма. Вот Хари Кришна движение, вот это ветвь бенгальского вашнавизма, известная всемирная, ИСККОН. Вот он явился как раз в лунное затмение, и ну, тут может быть какая-то особая причина. Как раз зашли все жители Навадвипы в Гангу, в таком случае, то есть вот рекомендуется принимать омовение. То есть да, на улицу не рекомендуется выходить, но в священной реке это другое дело, если заходят люди, то есть это прям по шее.
Ну это как бы и не на улице, да?
Да, повторяли Хари Кришна мантру все, соответственно. Вот. И Чайтанья Махапрабху явился, чтобы мантру эту распространить. И ну вот это считается, что в этом какой-то особый был смысл, в том, что он явился в затмении. Ну, хорошего мало что я могу сказать. Единственное, что бросать какие-то привычки, вот, милостыню хорошо давать, заниматься благотворительной деятельностью. Вот, не нужно на улице ничего оставлять, еду, воду, даже белье сушить, заниматься обучением, кроем, шитьем, ну, то есть что-то делать, потому что в это время будет Раху как бы сохраняется, входит. Вот. Ну, избегать сильных эмоций, стрессов. Вот. Но я смотрю, Раху будет достаточно далеко, соответственно, это не должно быть сильным затмением, но не очень хорошо. Во-первых, у нас в этом месяце получается два затмения, то есть третьего... Ну вот рядом тут затмение. Во-первых, вот лунное затмение было, то есть новолуние, это будет новолуние у нас завтра, и полнолуние, лунное затмение, предыдущее полнолуние, то есть 2 недели назад.
Да, что-то как-то часто в последнее время зачастили.
Я об этом и говорю, что много затмений происходит. Вот с точки зрения глобальной астрологии это неблагоприятно. То есть мы видим, что последние годы они очень... трудный, тяжелый, трясет все общество. Вот с точки зрения глобальной астрологии, то Солнце как раз показывает правительство, государство, власть. И получается, соответственно, не очень хорошее здесь как раз событие знаменует, потому что как раз Солнце в падении, вот этим затмением, то, что мы как раз вот в прошлой этой среде говорили про то, что Солнце падает в весах.
Ну да, потряхивает весь мир, это очевидно. Не только Россию, да, там и СНГ, а также вот и вообще Европу, в принципе, столько беженцев, столько войн по всей
Да,
ну,
да.
имеют последствия события.
Да, ну тут вот Россия не сильно затрагивает, повод ли это для радости, такой завистливый или нет, сомнительно говорить. Вот. Ну, это в целом, в общем, для Солнца не очень хорошо, но падение еще вот солнечное затмение получается. Затмевает Раху, побеждает. Вот, на всех фронтах. Плюс еще вот оно будет находиться Солнце. То есть это может означать какие-то неблагоприятные события. Вот. Ну и вот 8 октября было бы предыдущее затмение лунное. Вот. И
И
еще
следующее.
следующее, если
Если не считать того, что завтра.
так.
По-моему, вы сказали уже, по-моему, вы уже назвали 3
Да,
ноября,
я
нет?
3 ноября, но
Ошибаться могу. Вы где-то подыскиваете, да, информацию в инвентаре?
да,
Прямо
я хотел
слышно
сейчас,
так.
честно говоря, не помню сейчас уже.
Ага. А где вы смотрите вот вообще информацию? Или она у вас где-то вот
Да,
сохранена
она
ваша?
вся, в принципе, эта информация о затмениях, она вся доступна. То есть
Угу. В интернете, да, свободно.
это затмение, это все, да, очень учитывается. В принципе, можно найти список затмений даже ну, много столетий назад, которые были. Вот.
Для астрологов особенно интересно, наверное, да, посмотреть, какие события тогда происходили, какие последствия были. Кстати, последствия затмения Данвантари Прабху, они долгие или как-то вот именно вот в сам период затмения вот
Сам период
неблагоприятные?
затмения для большинства людей, есть такое утверждение, что не стоит 7 дней до и после принимать важных решений, но это уже, знаете, мне кажется, слишком сложно. Вот если затмение, да, для кого-то обещает, действительно, ну, вот как в данном случае солнечное затмение для правительства, или для государств каких-то, для Америки проблемы, да, то тогда стоит вот этим правилом воспользоваться в течение 7 дней до и после, не принимать важных решений. Потому что вот это как раз может очень сильно захотеться что-то делать, вот, именно под влиянием Раху и Кету. То есть это может быть опрометчивые решения какие-то приняты. Вот. И, ну, неправильные, ошибочные они могут оказаться. То есть привести к каким-то проблемам. Вот именно под влиянием Раху и Кету. То есть Кету и Раху, он нас побуждает поступать неправильно, неверно. В общем, показывает неправильное желание. А с точки зрения здоровья, вот, конечно, вот эти 4 часа надо избегать. Но тут не хочу пугать, но, например, одни из заболеваний, которые Раху Кету дают в медицинской астрологии, это рак. Например, я не рак, поэтому все-таки, поскольку сейчас, к сожалению, эта болезнь распространенная, то есть смысл этому правилу последовать, так скажем. Вот такая рекомендация. Потому что, к сожалению, сами знаете, часто бывает такое. Но это часто как раз и связано с тем, что вообще мы сейчас под сильным влиянием Раху находимся. То есть вот фармацевтика современная, вот эта вся химия, современная медицина, она под сильным влиянием Раху находится. Ну, когда про Раху говорится, то это и кету относится. Две части одного целого. Они в чем-то и противоположны, но, в общем-то, взаимосвязаны. И загрязнение окружающей среды, экологии и так далее. Вот, в общем-то, почти еще 100 лет назад про раком очень редко люди болели. Вот, а сейчас очень распространенное заболевание. Это вот говорит о том, что грязи очень много. Вот, в том числе, кстати говоря, вот именно вот эти все фастфуды, усилители вкуса, ароматизаторы, искусственные консерванты – это сильные раху. Лучше снова, кстати, Раху. Вот, Раху это, может, для людей, которые не знакомы с ведической культурой, это большая новость, могут быть недовольны, как так Лукчисток. Нельзя, но уже исследования проводились, да, действительно есть негативное влияние. Вот кто-то изучал, чеснок содержит эфирные масла, которые ухудшают работу мозга.
Притормаживают, вот. Скажем так.
Да, ну именно отравляют даже. Вот, притормаживают, да. То есть это кто-то из летчиков-испытателей, помню, кто-то была в публикации, заметил, что чеснок, если ешь, гораздо хуже результаты происходят перед полетами, перед вылетами.
Ну вот, да, это как бы больше используется вообще, в принципе, должны эти два растения использоваться как медикаменты, правда, Данантари?
Да,
мы же не кушаем таблетки пачками.
Да-да-да.
Просто так, потому что
вкусно. Мы антибиотики не кушаем, они, например, антибиотики, они имеют сколько побочных эффектов, они уничтожают микрофлору. Так вот это то же самое к чесноку и к луку относится. Они, да, они как раз как антибиотик действуют. Вот, у нас люди думают, что если растение, то вот лишь бы не химия, лишь бы растения. Но растения тоже могут раху кето содержать.
Ну, видите, вот, в России...
А химия давно существует, как химические реакции используются в медицине, в том числе и в аллергических препаратах, даже препарат ртути. Вот, ну, это такая отдельная тема.
Это больше. Точно. Да, Наталья Брова, просто в России было, наверное, когда-то время, вот когда, ну, как бы условия, да, климат не позволяет, ну, иметь более какие-то обширные, скажем так, специи, да, то есть как-то, может быть, какая-то бедность или еще что-то, я не знаю, был, да, какой-то момент, и тогда вот вошли лук и в чеснок в моду, да, наверное, вот в какой-то момент.
Ну, я думаю, не только в России.
Когда-то проник он. Несмотря на то, что все-таки в каждой стране, да, свои специи.
Ну, да, свои специи. Ну, в общем, на самом деле, чем больше узнаю про то, как наши предки в России жили, то очень много хорошего у них было. Питались они, на самом деле, правильно, хорошо. Так что сложно говорить.
Да, про древнерусскую кухню стоит только почитать. Там, конечно, чудеса.
За 10 лет люди бывают, забывают что-то начисто. Что ж там говорить о 100 тысяч лет, о 100 годах, тысячи лет, что говорить. Поэтому остается только читать, догадываться. Многие продукты, которые вот не очень полезны, они не были распространены, их не ели как раз. Это и белая мука, рафинированные продукты, все сахар пил, соответственно, картошку не выращивали. Были картофельные бунты, так называемые, и против кабаков антикабачные были, давали крестьяне.
Ну да, раньше вместо картошки в России была репа, да, сегодня репу вообще забыли, даже знать не
да,
знают, как.
Да, репу я вот тоже сам не представляю, как ее есть, да и смотрю, на даче она у нас хорошо росла, но почему-то на магазине очень дорого стоит. Вот, поэтому репу сам даже редко беру.
Хотя, ну, да, потому что редкость, ты на инвентаре пропал.
А раньше, а даже пословица сохранилась такая, что проще пареной репы. Вот, а сейчас пишут, что амарант выращивали, вот уж не знаю, амарант, правда это или нет, ну, не проверял, не изучал. Вот, пишут, что амарант выращивали. Вот.
А что это такое, цветок какой-то, нет?
Амарант – зерновая культура, но очень высококачественный белок содержит в себе, очень полезный, который очень легко усваивается. Просто ну, чудо какое-то. То есть его можно, вот, например, вместо белковых коктейлей употреблять из амаранта, муку и так далее. То есть вот, кто хочет мышечную массу нарастить, можно амарант есть. И говорят, из него хлеб делали. Хотя я помню, что, ну, я не изучал этот вопрос, несколько, где-то лет 20 назад не встречал, что его вроде в Америке индейцы выращивали, его завезли позже, поэтому не знаю точно. Ну, помню, что вот было, помните, ботвинья, русское блюдо, но он прекрасно. Вот в Ильишак есть такое блюдо. Шаг, что из себя представляет? Ну, зелень тушеную, вот, с овощами бывает, или с сыром домашним панир называется, в индийской кухне широко используется. Вот уникальное блюдо, очень полезное, в том смысле своего полезного эффекта. Вот. А у нас сейчас это даже ругательное, что ли, слово «ботвинья». Вот. Как помню, в газете написали петербургской, Екатерина II навестила Михаила Васильевича Ломоносова, был подан к столу, была подана к столу замечательная ботвинья.
Ай-яй-яй.
Да, вот, очень-то правильная кухня была, здоровая, так что можно вот догадываться по таким мелочам, деталям. Вот, совсем там не водку русскую пили. Очень редко мы не встретим таких описаний, что какая-то встреча там была, водка наливалась. Вот. Такого мы не видим описания. Так что. Да и описывается же где-то в исторических хрониках, что здоровьем, крепостью отличались, что так просто, что ли. Конопляное масло употребляли. Сейчас коноплю почти не выращивают в России. Конопля, она омега-3 содержит, например, редко встречается в льняном масле и в конопляном масле. Ну и еще в рыбьем жире. Это очень важно. Очень много полезных свойств тоже имеет. Вот, а сейчас какое масло используется? Соевое, подсолнечное. Подсолнечное масло, оно неплохое, но вот она очень узкий спектр с точки зрения аюрведы имеет для
Плюс
нас.
еще рафинированное, да, в том, что
Ну,
обработанное.
рафинированном масле там образуются соединения, похожие на бензин. Бензин – это яд.
Алифа, да?
Да, вот так вот. Так что тоже, кстати, один из компонентов, который может вызывать рак. Вот, поэтому рафинированное масло не нужно использовать. Жарить можно и не на нерафинированном масле, если вы это делаете один раз. Вот, ничего страшного нет. Второй раз, да, конечно, но вот если вы в фритюре, надо либо ги использовать очищенное топленое масло, потому что вот это во фритюре это очень распространено в ведической кулинарии. То есть там пакоры делают, например, самосы жарят. Но надо использовать либо ги, либо рисовое масло еще можно. По-моему, можно еще арахисовое. Вот. Но арахисовое масло само по себе плохая вещь. Или, может быть, оно разное бывает. Не знаю, затрудняюсь сказать. Вот. Ну, в общем, как бы многого мы не знаем из того, что было, многого утрачено.
Тарнадарий Прабу, предлагаю уже как бы за половину, да, время перешло у нас, предлагаю перейти все-таки к знакам зодиака. Мы с вами уже больше половины знаков прошли.
Да,
И
больше
сегодня у
половины.
нас...
Мы на вторую половину переходим. И после весов, вот Овен, весы, это первый седьмой, это ось определенная. Вот, если мы дома посмотрим с первого по седьмой, то это половина. Ну, если берем за асцендент, первый дом, то это часть домов, находящаяся под горизонтом, и она показывает внутреннюю жизнь, домашнюю жизнь, личную жизнь, семью, дом и так далее. Вот. А дома, которые находятся над горизонтом, от асцендента отсчитываем, они показывают общественную деятельность, работу и так далее. Вот. И Скорпион, он, если его сравнивать с домами, то он схож с восьмым домом. Вот. И восьмой дом он достаточно сложный, трудный. Вот из того, что мы описывали. То есть это дом стрессов, дом трансформации и так далее. А первый седьмой это вот как раз ось определенная, и, собственно, получается определенное созревание идет. То есть вот первый знак Овен это импульс проросток. Ну, с ребенком его можно сравнивать. То есть вот Марс, он действительно говорится, возраст до 5 лет он под Марсом находится. Кроме того, что агрессивный и воинственный, он вообще, в принципе, показывает импульс первоначальный такой. Вот. А весы это уже показывает уже брак, взаимоотношения и так далее. Определенная зрелость. Весы взаимоотношений. Вот мы эту ось прошли, подходим к Скорпиону. Вот, он соответствует восьмому дому, и Скорпион, он тоже достаточно сложный знак, он показывает конфликты, споры, так же, как и восьмой дом, их преодоление. Я говорил по поводу того, что тут можно аналогию между знаками и домами проводить, то есть Овен соответствует первому дому, но не всегда эта аналогия работает. Так, например, Лев, пятый, получается, знак зодиака, соответствует пятому дому, он особо с детьми, ну, с детьми не связан. Вот, где-то рождение не способствует, бесплодный знак, как знак описывается. Зато другие качества пятого дома отображают. Вот, творческое начало, например. Вот. А что-то совпадает, ну и очень не совпадает, например, по крайней мере, на мой взгляд, тут всему этому свое объяснение есть. Ну, получается, они как бы дома в глобальном масштабе, знаки. То есть вот в масштабе Вселенной, и, соответственно, на своем уровне это будет иметь свое значение. Вот Водолей очень сильно отличается. Если в домах гороскоп 11 дом имеет букет прекрасных качеств, замечательных, дает замечательные результаты, то Водолей такой знак аскетичный. Так вот, что интересно, со Скорпионом тут достаточно соответствует между восьмым домом и знаком Скорпиона. Вот, совпадает. То есть восьмой дом — конфликты, указывает тяжелые ситуации. Вот, и Скорпион тоже характеризует конфликтных людей. Ну, как конфликтных, тяжелых, так скажем, нелегкий у них характер. И, собственно, это вот и символизирует Скорпион. Его больше что всего отображает, что Луна в падении. В основном, когда я говорю про знаки, то я имею в виду Луну в знаках, лунный знак. Как я говорил. Хотя это будет относиться больше знаки, описанные к Солнцу и к асценденту, к Лагне в знаках. Вот. Но Луна в Скорпионе, соответственно, будет в падении. Вот это, что его больше всего характеризует. Очень знак непростой. Тут интересно, мы наблюдаем, что Луна в падении, с одной стороны, а вот какая картина интересная, если мы посмотрим, возьмем Скорпион за первый дом, то Луна же, она будет управлять девятым домом для Скорпиона. Но в гороскопе, вот в индивидуальном, личном, правитель девятого дома очень благоприятен. Вот странная ситуация получается, что правитель девятого дома для Скорпиона, он в Скорпионе в самом падает.
Вот. Ну почему так происходит?
Ну, попробую сейчас объяснить.
Угу.
Есть еще один непонятный здесь, ну так на первый взгляд, момент, что Луна падает еще также в знаке своей стихии. То есть Луна — она водная планета, и Скорпион — водный знак. Вот, тоже казалось бы. То есть знак падения — это там, где планета, она себя меньше всего проявляет. И тоже один интересный момент по поводу Луны в Скорпионе в падении, что Луна, она за эмоциональность отвечает. Вот. И надо сказать, ну, то есть, когда слабая Луна, в принципе, то можно говорить, что у человека будет мало эмоций. Но есть такое понятие, как эмоциональная тупость. К примеру, ну, если действительно Луна там совсем слабая, может быть, можно охарактеризовать и так. Но теоретически не нужно людям такого говорить, конечно. Так вот, Скорпион — достаточно эмоциональный знак, и хорошие психологи, и достаточно хорошо могут владеть своими чувствами. Тоже странно, да? Может, опять-таки, интуиция у них хорошая. Еще один момент. Марс, управитель знака Скорпиона, он падает снова-таки в лунном знаке. То есть взаимные отношения у них сейчас такие. При этом опять-таки вспоминаем, что интересно получается, что для рака, лунного знака, Марс — планета, которая падает в раке. Вот. Очень много получается таких противоречий. Еще одно противоречие, что, собственно, управитель знака Марс, Скорпиона, он, собственно, огненная планета. Вот, а знак водный. И это его знак, собственно. Вот, но получается, какая вода? Если мы соединим воду с огнем, получится кипяток. Вот. Как объяснить? В общем-то, надо сказать, что почему так получается? Обещал ответить на ваш вопрос.
Наверное, сложный, но как мы,
Сложно, сложно,
как мы
сложно.
можем
Я
определить?
астролог запутываюсь, когда начинаю все это объяснять, представляю, что слушателям, может быть, вообще ничего не понятно.
Ну, давайте оставим этот вопрос, поскольку действительно сложный. А мы бы хотели
Ну,
поговорить о Скорпионе, Данвантари Вербу,
да, да,
о
да.
его
Ну вот
качествах характера.
противоречивый достаточно знак. Как мы видим, Луна падает, управляемый Марсом. Ну, то, что. Ну, я думаю, что мы в следующем придется нам отложить. Продолжим. Сегодня никак не успеть уже. Вот. Скорпион, он что имеет? Жало. Вот, ядовитое. Притом они достаточно себя агрессивно ведут. Вот, то есть лучше с ними не связываться. Если большинство змей ядовитых они предпочитают уползать, все-таки человека редко нападают, то скорпионы так могут не поступать. Вот. Потом твердый хитиновый панцирь описывается, скорпион имеет и живет в норах. Но то, что как раз жало имеет скорпион, это как раз вот соответствует Марсу. Вот. Ну вот насчет противоречия мы, помните, говорили про, обсуждали как раз вот в прошлый раз весы, что Венера, правитель весов, она управляет одновременно первым и в случае весов восьмым домом, в случае Тельца, другого знака, венерианского, управляет первым и шестым домами. То есть шестой и восьмой дома – это дома конфликтов. То есть получается, что Венера, она что? Это же ее собственные дома конфликтуют сама собой. То же самое, такую же картину, в принципе, мы видим и с Марсом. Марс управляет Овном и Скорпионом, и, собственно, Овид будет шестым знаком по отношению к Скорпиону. Вот, опять-таки, снова Марс, получается, конфликтует сам с собой. Ну и для Овна то же самое получается, что Марс управитель одновременно и первого, и восьмого домов. Вот. То есть тоже Скорпион по отношению к Овну, который тот же самый марсианский знак, находится в плохом отношении. Восьмым является для него по счету домом. Вот. Это и Венера, и Марс, характеризуют вот то, что они управляют такими домами конфликтными. Это означает, что, в общем-то, они сами в себе содержат внутренний конфликт и проблему. Сами в себе внутреннюю. И можно объяснение здесь попробовать найти в том, что Марс и Венера – это обе планеты сексуальные, вот, за сексуальные отношения отвечающие. Вот, Венера – это больше романтика, влюбленность, а Марс – это грубый секс больше, вот так вот, сам по себе. Вот, и ну, так или иначе, это чувственное наслаждение, и чувственное наслаждение, в общем-то, оно само по себе и источник страдания. То есть это, ну, Венера – более благоприятная планета в этом отношении, но так или иначе ведет к разочарованию. Вот, это счастье в гуне страсти. Так и описывается в Бхагавадгите. Кришна говорит, счастье, произрастающее от соприкосновения чувств с объектами чувств, вначале приносит наслаждение, а в конце страдания. Вначале нектар, в конце яд. Оно находится в гуне страсти. Вот две планеты. Венера раджасичная планета, а Марс даже вообще тамасичным описывается планета. Хотя, как бы, казалось бы, он за страсть отвечает, и так далее. Вот, ну, он, как бы сказать, смешанную, может быть, природу имеет, тамасичная раджасичная, активный, тогда он же посередине находится, он либо в тамас, либо в сату должен переходить. Активное действие такое.
Да, страсть, она тоже может быть разная, да?
Да, и
Со
Марс,
знаком где-то такие минус, со знаком плюс и так
да,
далее.
Марс, да, ну, если вот, человек, Марс, он что, агрессию показывает? Вот. Острые колющие предметы. Если они не задействованы правильным образом, Марс, то он хорошего не несет. Он сам по себе. Ну, к Тамасу, соответственно, томастичная граха идет к деградации, так скажем. Ну, в том числе это вот Скорпион, это вот и самый сексуальный знак. То есть, вот секс показывает. То есть, даже вот он показывает вот с точки зрения медицинской астрологии внешние половые органы. Марсианский знак. Вот. И именно даже ну, больше мужскую сексуальную энергию Марс показывает. И такая особенность, что у мужчин у них сексуальный центр связан с более низкой чакрой, чем у женщин, с Муладхара чакрой. У женщин больше с Сватхистханы. Вот. Нельзя сказать, что одни более сексуальны, но мужчина, ну, как бы желание с большим эгоизмом связан, с желанием обладать и так далее. Вот. И как раз Скорпион это вот, тоже это символизирует. И в то же время, опять-таки, странно, это одновременно и барманический знак. Вот Скорпион. Вот три у нас водных знака: рыбы, рак и скорпион. Вот. Но если мы помним, тоже дома, они тоже немножко со стихиями относятся к ним, это имеет меньше значения для домов. Но тоже вот, дома мокши, они с водной стихией и с барманической природой соотносятся. Это 4, 8, 12 дома. Вот. И восьмой дом, помним, что из домов мокши четвертый благоприятный, счастье показывает. Восьмой – это потеря счастья. Вот. За любое счастье в этом материальном мире, оно является источником несчастья. Вот. И Скорпион – это как бы, ну, глубины показывает какие-то внутренние. То самое дно, от которого можно толкнуться и двигаться вперед. Вот. То есть они смотрят очень глубоко. Это смелые экспериментаторы. Вот. Ну, давайте хорошее качество скажу скорпионов. Наверное, я всех запутал. То, что я говорю, сложная тема чувствую. Очень, в общем-то, в чем брахманические качества их заключаются? Ну, во-первых, они очень упорные, настойчивые. Это само по себе не гармоническое качество, но вот именно то, что им дает развиваться. То есть они будут упорно идти до своей цели. Они идут до конца. Ну, глубиной они отличаются, в том числе вот психологи, то, что хорошее я сказал. Исследователи, экспериментаторы, настойчивые, упорные. Вот, это все их хорошие качества. Если они захотят чего-то добиться, то они этого во что бы то ни стало добьются. Вот. В том числе могут работать над собой. Ну, хорошие врачи получаются, хирурги особенно, Марс он режущие предметы представляют. И хирургические операции, соответственно. Интеллектуалы. Потом по поводу них что можно сказать? Может, политики хорошие, они больше интриганы. Вот они любят просто интриги. Вот если о негативных качествах их говорить, то Луна то, что в падении, это вот то, что сфера близких отношений их страдает. Вот. Из-за некоторой агрессивности этого знака, из-за склонности подавлять, из-за эгоистичности. Вот. Но при этом умеют интриги плести. Вот. Не только умеют, но и может это им нравится. Остроумными мошенниками могут быть. Жулики хорошие. Хорошие в кавычках. Соответственно. То есть это у них очень хорошо получается. Но в то же самое время вот и экспериментаторы, ученые, исследователи очень хорошие. Это позитивное приложение вот этого качества. И до конца идут глубокие люди с пытается все понять, разобраться. Ну и очень большой настойчивостью и упорством отличается. Вот это все хорошее качество Скорпиона.
Что в духовной жизни, в принципе, необходимо, правда? Настойчивость и упорство.
Да, да, да. Ну, в общем-то, это как вот с восьмым домом связано. Трансформация энергии, преодоление себя, борьба. Вот, соответственно, в этом то, что вот на этом этапе человек может либо сломаться, вот то, что он секс показывает, половые органы. Вот. Либо человек деградирует, либо, как я сказал, отталкивается, как от дна, и идет кверху. То есть момент, когда человек делает выбор вот, для себя.
А в чем брахманичность этого знака? Вот вы сказали, что это брахманический знак.
Вот врачи хорошие получаются. То, что вот упорством, вот они, если будут работать над собой, то они будут непрерывно совершенствоваться, развиваться и так далее. Вообще любят правду. Вот если в высшем своем проявлении, в том числе они могут способны очищать от лицемерия, от обмана других людей. Вот. Глубина, серьезность, неустанное желание работать над собой, самосовершенствоваться, развиваться, интуиция. Вот то, что про затмение говорили, на самом деле взаимосвязь со Скорпионом есть. Есть какая особенность в Скорпионе, что здесь экзальтирует Кету. Вот. Раху, соответственно, в Тельце, в большинстве школ. Это по Парашаре, Муни, Брихат Парашара, Хура Шастре. Санджай Радх, вот, астролог в школе, в которой я нахожусь. Он говорит, что Кету экзальтирует в Стрельце, но говорит, что Кету в Скорпионе тоже экзальтирует, но уже в другом аспекте. Вот особенность это что Кету и Раху не теневые планеты. Вот так не все просто. А Роберт Собот даже говорит, что Кету и Раху экзальтирует. Так иначе вот Раху, я же сказал, что он с ядами связан, как раз. Вот, пожалуйста, Скорпион, он и не экзальтирует, кстати, управляется Кету, вот, соответственно. Вот. Так или иначе, с Кету связан, вот, Скорпион связан, он наращивает с ядами. Ну, когда вот в этой истории полубоги пахтали океан молочный, чтобы получить крабий смерти, сначала яд появился. То есть отчасти Скорпион связан с энергией кундалини. Ну, не отчасти, а символизирует, как и восьмой дом. То есть вот, пожалуйста, Скорпион, он и в медицинской астрологии представляет прямой кишечник, половые органы. Вот. И там же в этой области находится кундалини, энергия пробуждается, которая трансформируется. То есть трансформацию энергии показывает, но вода, огонь, в общем, химическая лаборатория целая. Вот этот Скорпион, и рождается кундалини, она поднимается и несет духовное просветление.
Ну, в принципе, яд, он на уровне совершенствования, да, он необходим. То есть это первая, наверное, ступень. Ну, не первая, а первая – это работа над собой, да, а потом начинает выходить яд, то есть происходит очищение, да.
Да, ну вот мы как раз ко второй половине подошли. То есть до этого все была подготовка, пожалуйста. То есть человек созрел как бы для общественной деятельности, для внутренней жизни, входит во вторую половину знаков зодиака. Закончится это уже 12-м знаком, соответственно, это как бы освобождение. Душа проходит этот круг, каждый знак определенный этап развития. Ну, если, пройдя круг, не определилась в духовном плане, до рыб дойдя, то начнется заново по кругу находиться. Это не означает, правда, что Овен – это какие-то первоклассники, новички. На самом деле же, ну, в каждом гороскопе все 12 знаков присутствуют, потому это просто определенная позиция в жизни, в отношении к жизни. Да и близок Овен как раз к рыбам. Тут все очень переплетено.
Как бы вот, с какой стороны вообще посмотреть, правда? Ведь гороскоп, да, насколько я знаю, тоже можно крутить по всем сторонам.
Крутить, вертеть и так далее. Вот, но Скорпионы тоже хорошие астрологи. Вот. Строгие учителя. То есть они браманы, они все могут делать и учителями быть, но строгими.
Да, учителя, кстати, вот как раз они должны обладать строгостью, да, вот тем, наверное, ядом, да, каким-то, когда нужно проучить ученика.
Да, да. Ну, больше врачей вот из трех видов браманической деятельности: врач, учитель и священник, скорпионы больше к врачам, хирургам, например, относятся. Вот, ну, соответственно, могут быть и учителями, тоже раз они браманы. Вот, мистический знак, эзотерический. Да, сложно за полчаса рассказать. Достаточно.
Ничего, я главное напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о лунных знаках. Да, Донатарий Прабу, я не устаю повторять, чтобы вот как-то не ввести заблуждение наших радиослушателей, чтобы они не думали, что мы сейчас говорим о Скорпионе, который мы привыкли, ну, как бы иметь в виду, да, когда мы говорим о гороскопе и о Скорпионе. То есть мы говорим о лунном Скорпионе, а не о том, как вот в газетах нам пишут.
Что делать? Пускай предлагают собственные усилия прикладывайте, дорогие радиослушатели. Я с какой ситуацией сталкиваюсь? Что, в общем-то, объяснил дома. Ну, то есть достаточно сложный момент уже об астрологии. Потом меня спрашивают, а почему я посмотрел гороскоп? Задают вопрос. Там оказалось, я не дева, а лев. Ой, не дева, а весы. То есть посмотрела программу. То есть самый элементарный вопрос у меня возвращает. То есть вот эта разница между западной и ведической астрологией, это, собственно, ну, простите, это элементарный уровень. Поэтому, ну, что делать? Надо грызть гранит науки.
Надо изучать, дорогие друзья. Мы медленно, но верно подошли к концу нашей сегодняшней передачи. Донатарий Прабу, мы продолжим в следующий четверг. И
в среду.
В следующую среду, простите. На меня тоже влияет солнечное, вот предстоящее солнечное затмение. Я вот как раз в начале нашей передачи сообщила всем, что в студии 14 часов, да, когда у нас уже 16 в Киеве. И я как-то вот маленько сегодня путаюсь. Донатарий Прабу, вы, наверное, тоже на себе чувствуете, да, сегодня вот влияние.
Да, да.
Тяжело. Но
когда затмение, я уверен, что вы не сочтете это самовнушением, почувствуете будет, обратите внимание, очень сильно ощущается. А так еще сейчас луна бывает, новолуние, так что вот спад идет энергии.
Что... Ничего. Слава Богу, Донатарий Прабу меня поправил, и мы с вами, дорогие друзья, встречаемся в следующую среду, чтобы продолжать изучать ведическую астрологию. Спасибо всем, спасибо, что были с нами.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.